Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – юбилей поэта и издателя Валентины Сенкевич. В послевоенные десятилетия среди русской эмиграции в Соединенных Штатах Валентина Алексеевна Сенкевич была, кажется, известна всем. Необычайно деятельный человек, представительница второй волны, так называемых DP, попавшая в Германию из Украины совсем юной девушкой. Она прошла весь горький путь человека без копейки денег, без каких-то связей и полезных знакомств. Долгие годы работала почти заштатным библиотекарем, пока не случилась ее личная удача. Полетел в космос первый советский спутник, и разом Запад повернулся к Советскому Союзу. Страна, совершившая научный и технологический прорыв, требовала немедленного внимания к себе. Как живет эта страна? Как учит свое молодое поколение? Что читает? И тут библиотекарь Валентина Сенкевич из Золушки превратилась в принцессу. Она стала востребованной, но библиотечной принцессой ей быть не хотелось. Пошли стихи, книги. Постепенно Валентина Алексеевна развернула собственную издательскую деятельность. Журналы, альманахи, сборники, антологии, поэтические встречи, архивы. Полвека, прожитые в Америке, она знакомила всех с литературным наследием и своей второй волны и эмиграции в целом. Щедрый и гостеприимный человек, истинная подвижница, она скончалась, раздав все. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 29 сентября 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «О неудаче Достоевского». Роман «Идиот». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с мемуарной передачи. 75 лет поэту и издателю Валентине Сенкевич. Воспоминания юбиляра специально для «Поверх барьеров». Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Микрофон Иван Толстой. 29 сентября исполнилось 75 лет поэту и издателю Валентине Сенкевич. Валентина Алексеевна – эмигрант второй волны. Она попала на Запад в годы войны и последние полвека живет в Филадельфии. Валентина Сенкевич знает весь русский поэтический мир. И как поэта, и как издателя альманаха «Встречи». Поздравляя сегодня юбиляра, мы повторяем передачу, звучавшую на наших волнах, также по юбилейному поводу, 5 лет назад. Как травы молодо живут, как зелено врастают в грунт живой земли, живой природы. Звериной нет такой породы, не верящей в благую весть весны. И храмы Благовещенья полны вестей о воскресенье. Об этом птиц полет, потоки вешних вод, об этом трав цветенье. В апреле, в воскресенье, к заутрене звонят колокола. Однако поэтическая память Валентины Сенкевич знает и другое. Страх. Перепутаны все границы, страницы с героями. Пред аналоями страницы молятся на образа. Страх, вползающий в детство,
в наследство голод, война и бегство, соседство предателя и святого. Вот именно с этой частью жизни Валентины Сенкевич мы сегодня и познакомимся. Специально для «Поверх барьеров» Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Их прочитает диктор.
Моих родителей называли «из бывших». Отец – сын священника, мать – дочь генерала. Он был связан с Киевским кадетским корпусом. Я не знаю, как и когда умерли оба деда, но знала и тогда, что худшего социального происхождения по тем временам трудно себе представить. Родители жили под страхом ареста, так как кроме происхождения много родственников попало в эмиграцию. До революции семья матери была богата. В революцию все потеряла, а мать потеряла и связь со своей семьей. Даже ее сын от первого брака, уехавший куда-то учиться, пропал без вести. После революции родители скрылись в глухой украинской деревне Евминка. Отец и мать преподавали там в деревенской школе. Затем они переехали в городок Остер, где прошло мое детство. В Остре отец преподавал математику в 2 десятилетках. Он, юрист по образованию, считал, что в те времена профессия юриста преступна. Отец и мать не скрывали от нас, моей старшей сестры Ирины и меня, свое резко отрицательное отношение к советскому режиму, и мы ни разу не проболтались о том, что родители религиозны, об их происхождении и о разговорах в семье. Помню, отец всегда снимал фуражку и мысленно крестился. Я точно знала, что он делал именно это, проходя мимо какой-нибудь закрытой церкви. Сестра серьезно, насколько это было возможным в Остре, училась играть на рояле. У нас появился кабинетный рояль, наверное, где-то каким-то чудом сохранившийся у кого-то из киевских друзей матери. Он невероятно загромождал нашу тесную комнату. Я его сразу не взлюбила. И так негде было повернуться, а уроки музыки воспринимала как пытку и, в отличие от сестры, всячески от них отлынивала. В семье хранился и старый альбом с фотографиями, рассказывающими о другой, совсем другой, красивой жизни, которую мы с сестрой не знали. Отец умер перед войной. Слава Богу, своей смертью. У него было больное сердце. После смерти отца сестра, еще не окончившая десятилетку, стала подрабатывать уроками музыки. Мать, работавшая на метеорологической станции, получала мизерное жалование, и мы нуждались. С ранних лет я больше всего любила чтение, читала с 5-летнего возраста, подражая сестре, старшей на 3 года. Стихи начала писать в 10. За нашим чтением зорко и разумно следили родители, давая хорошие книги, сначала детские, потом классику и не только отечественную. Твердо уверена, что любовь к чтению оградила меня от многих неверных поступков. Я рано осталась одна. Немцы меня взяли в августе 42 года, а 16 мне исполнилось в сентябре уже в Германии. Можно перефразировать Ходасевича и сказать, что я пошла путем книги. Первая зима под немецкой оккупацией вспоминается как кошмар. Мы голодали, и не было ни спичек, ни соли. Без соли жить можно, а без спичек нельзя. Лютые морозы, нужно растапливать печку, дрова сырые, керосина тоже нет, даже для примуса. К лету стало легче, появились овощи с собственного огорода, которые всегда обрабатывали сами, и почти у каждого в саду росли фруктовые деревья. У нас яблоня, груша и шелковица. В Америке эти ягоды едят только птицы, а мы, помню, уплетали их в неимоверном количестве во все времена, а в то время с особым аппетитом. Летом 42-го года пришла повестка на имя сестры. Ее обязывали отправляться на работу в Германию. В Остре немцы сначала объявили добровольную запись на работу в Германии, не давшую хороших для немцев результатов. Потом стали посылать по почте именные приказы и одновременно хватали более или менее трудоспособных людей прямо с базаров и улиц. Мать достала у знакомого врача свидетельство об Ирининой нетрудоспособности. Думаю, что врач особенно не рисковал. Ирина кашляла. Врач написал, что у нее больные легкие. Выглядела она после той жуткой зимы и впрямь туберкулезной. В августе пришла повестка на мое имя. Я должна была ехать в Германию. Всерьез этого никто не воспринял. Какая с меня польза? этакий тощий, бледный ребенок. Уверяли, что в Чернигове будет медицинский осмотр, который я ни в коем случае не пройду, и меня сразу же отправят обратно в Остер. Поэтому со мной по-настоящему никто не простился. Однако все вышло иначе. 2 дня мы, человек 18, почти все здоровые крестьянские девчины из соседних деревень и провожатые из новых полицейских, не помню, был ли он вооружен, шли пешком к Черниговской железной дороге. В мое время в Остре не было даже автобуса. Если не ошибаюсь, шли 2 дня, ночевали по дороге у крестьян. В Чернигове нас обсыпали дезинфекционным порошком, погрузили в товарные вагоны, и первая остановка была где-то в Польше. Затем нас выгрузили в Готенхафене, бывшей Гдыне. Здесь баня и снова дезинфекционное опрыскивание. Затем Данциг, где на каком-то рабочем пункте нас разбирали дородного вида немцы, местные крестьяне, бауэры.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания поэта и издателя Валентины Алексеевны Сенкевич, живущей сейчас в Соединенных Штатах. Читает диктор.
В Германии я сначала работала на поле, то есть у Бауэра. Затем довольно быстро там от меня отделались, и я попала на уборки квартир у местных бюргеров. Брали на самую тяжелую работу. Выбивание ковров, мытье окон и так далее. Носила знак ОСТ до самого окончания войны. Случайно попала в британскую зону Германии, и это обстоятельство позволило остаться на Западе. Но предварительно мы пережили страшный период насильственной репатриации. Думаю, что определенные антисоветские настроения родителей повлияли на мое твердое решение не возвращаться домой. Правда, я не предполагала, что мать осталась совершенно одна. О смерти сестры узнала лишь в 54-м году, после смерти Сталина, когда написала домой. Но к тому времени умерла и моя мать. После войны я жила в 3 дипийских лагерях британской зоны. На окраине Фленсбурга, он находится у датской границы, в Фишбеке под Гамбургом и в Цоокампе в самом Гамбурге. Во Фленсбурге собралось пестрое население. Украинцы, русские, поляки, балтийцы. Русские и восточные украинцы маскировались под любую другую национальность, лишь бы не попасть в лапы СМЕРШа. Комендантом лагеря был толстенный спасатель душ пройдоха из армии спасения, безбожно воровавший наши сухие пайки, заменявшие деньги. Дипийцам выдавалось какое-то количество американских сигарет и кофе в зернах. На этот дефицитный товар можно было выменять у немцев что угодно, вплоть до одежды. Потом наш комендант от Salvation Army, как называли его дипийцы, попался на своих делишках, его сняли, а нас стали размещать по другим лагерям. Русский дипийский лагерь Фишбек, скорее всего, походил на коммунальную квартиру, до отказа перенаселенную. Обычно в барачные комнаты вселяли несколько семейств, отгороженных друг от друга армейскими одеялами. Скандалы, склоки и даже драки возникали по всяким мелочам и бизонах. Развелось много старост бараков и каких-то коридорных, не дававших покоя, и то и дело покрикивавших: «Господа, не будем колхозниками, подметем и вымоем помещение». Летели жалобы и доносы в Кремль, то есть приличнее оборудованный барак, где жила лагерная администрация. Мужа и меня, в Фленсбурге я вышла замуж, отправили в Фишбек глубокой зимой. Приехали, а помещения нет. Попробовали вселить в большую семью сапожников, встретившего нас в штыки. Хорошо запомнилась его профессия, так как он орал: «Вы художник!» Мой муж был анатомом и акварелистом. «А я сапожник, и нам не пара». Жена его клятвенно обещала каждое утро вытряхивать пепел из печки прямо мне на голову. Пришлось просидеть 2 дня в кремлевской канцелярии, покуда отгородили кусок коридора, ставший нашим пристанищем почти на год. Но в неуемно шумном Фишбеке была церковь с почти ежедневными богослужениями. На ротаторе печаталась лагерная газетка, кажется, «Фишбекские новости», в которой серийно публиковались шаляпинские воспоминания «Маска и душа». Эту вещь я впервые прочла в Фишбеке. В этой же газетке появилась моя первая в печати подборка стихов, слава богу, не сохранившаяся. Бывали лекции и концерты, но все это на домашнем уровне. В конце 40-х депицы были заняты не столь мыслями о том, что делается в России, сколь желанием поскорее убраться подальше от ее границ. Смертельно боялись политических перемен, могущих повлиять на решение союзников прекратить насильственную репатриацию и взяться за размещение перемещенных. Слишком страшным казалась возможность быть отправленными домой. О моей жизни к концу 40-х годов сказать нечего, так как у меня родилась дочь Анна, и я всецело занялась ею. А в лагерных условиях, хотя депийские лагеря нельзя даже отдаленно сравнивать с теми другими, без воды в бараках ее нужно было приносить из соседнего, с постоянно гаснувшим электричеством в результате одновременно включенных 3 электрических плиток, на которых мы варили, а мне нужна была еще и горячая вода. Все это свело почти на нет другие занятия. Нужно было думать о здоровье ребенка. Мы, как и все, записывались на выезд туда, куда можно было записаться. Австралия, Канада, США, страны Южной Америки, Африка. По понятным причинам избегали Европы. Канада капризничала, принимала молодых, здоровых, даже рост и вес имел значение. Старалась не брать людей с высшим образованием. Некоторые страны следовали ее примеру, и тогда среди депистов стали появляться фантастические двойные профессии. Филолог-фермер, математик-углекоп. Затем отделывались от первой и перед озадаченными чиновниками очередной комиссии или перед самим консулом возникал какой-нибудь хлипкий очкарик с завидным стажем работы в шахте или в поле где-нибудь в Польше или Румынии. Немало таких поляков или румын проваливалось на комиссиях, но многие и проходили пытки вопросов-ответов и уезжали в заморские страны.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. 29 сентября поэту и издателю Валентине Сенкевич исполняется 70 лет. Специально для нашей программы Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Читает диктор.
В Америку мы попали совершенно случайно. Лично мне меньше всего хотелось в Америку. Американские журналы и рекламы в них отнюдь не возбуждали желание постоянно жить в Америке. Сейчас, почти через 50 лет, взгляды на многое у меня остались прежними. Но я постепенно полюбила Америку и бесконечно ей благодарна. Она дала мне возможность остаться русской, то есть предоставила возможность жить в двух культурах – русской и американской. Выбраться из депийских лагерей оказалось довольно трудно. По проблеме выезда из Германии за русских депийцев энергично хлопотал только Толстовский фонд. Но далеко не всех он мог взвалить на свои плечи, и поэтому шел весьма строгий отбор, который вряд ли бы одобрил сам Лев Николаевич. Нужно было заручиться хорошей рекомендацией, взятой из канцелярии местной церкви. Мой муж, Михаил Ильич Кочуровский, не был церковным человеком, на богослужение не ходил даже по большим праздникам, и брак у нас не был церковным. Поэтому мы даже не обращались за рекомендацией к священнику. Однако однажды нам удалось добраться до австралийского консула, последняя ступень предвыездной депийской процедуры. Со всеми своими пожитками, распрощавшись с лагерными друзьями, мы отправились в Бременскую гавань в полной уверенности, что навсегда уезжаем в Австралию. Но в Бремене консул нас по неизвестной причине отбросил. Пришлось возвращаться в родимый зоологический лагерь Цоокамп. Так закончилась наша австралийская эпопея. После нее мы принялись штудировать испанский в надежде на переселение в какие-нибудь латиноамериканские земли. Но в начале 50-го в лагерь приехали представители диковинной организации World Church Service, дай бог ей здоровье. Эта протестантская церковная миссия не придиралась ни к возрасту, ни к образованию, ни к религии. Больше всего ее интересовало, пьем мы или курим. И, получив негативный ответ, она взяла нас на свое попечение. В мае 50-го мы в знакомом не только по братьям Гримм Бремени, взошли на военное транспортное суденышко генерал Балу. а через три бурных недели тошнотворного вояжа на перегруженном дипицами генерале все же добрались до Нью-Йоркской гавани. На автомобиле мы все отправились в Балтимор, где находился особняк, принадлежащий братской церкви, Brethren Church, одной из ветвей мировой церкви, как потом выяснилось, довольно строгой христианской общине. Она обязывалась обеспечить нас первой работой в Америке. Круиз на генерале был бесплатный для всех дипийцев, а за содержание на суше братская церковь брала по-божески. За день всего $2 с человека, да еще в долг, так как долларов мы покуда в глаза не видели. В Америке я до 60-го года занималась физическим трудом. Затем, в сентябре того же года, устроилась библиографом в библиотеку Пенсильванского университета. В этом мне помог советский спутник. Когда он взлетел, здесь все бросились изучать русский язык, интерес к которому раньше был на уровне какого-нибудь африканского диалекта. Но после запуска знание русского превратилось в специальность. Я прослужила 27 лет в библиотеке. Некоторое время писала рецензии для американской газеты «The Philadelphia Inquirer» на русские книги в английском переводе или на книги с русской темой. Потом оставила это занятие, так как служила, писала стихи, очерки и рецензии и издавала «Встречи».
Александр Финкельштейн читала воспоминания Валентины Сенкевич. Мы пользуемся случаем, чтобы поздравить Валентину Алексеевну с юбилеем. 29 сентября ей исполняется 70 лет. Эта передача звучала на наших волнах 5 лет назад. 29 сентября 2001 года Валентине Сенкевич исполнилось 75. Многое лето, Валентина Алексеевна.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» о неудаче Достоевского. Роман «Идиот». Автор передачи говорит: «Романы Достоевского спасает одно авторское свойство, которое не заменить никакими тонкими приемами выработанного мастерства – гениальность». Владимир Набоков, критикующий Достоевского, напоминает французов классицистического века, считавших Шекспира варваром. Гениальность же высказывается как в неких дивертисментах, вроде «Легенды о великом инквизиторе», так и в масштабности его героев. В «Братьях Карамазовых» все гиганты, включая Смердякова. Или взять Раскольникова. Он, конечно, не Наполеон, потому что русский, но по-русски он Иван Грозный. Роман можно переименовать не «Преступление и наказание», а «Тирания и покаяние». А то, что русская власть умеет не только казнить, но и каяться, нужно ей напоминать нам, свидетелям грандиозного не шоу, а моралите под названием «Гласность и перестройка». И вот среди этих глыб есть одна, из которой воятель так и не смог ничего толком высечь. «Идиот». Конец цитаты. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 29 сентября 2001 года. «Русские вопросы» о неудаче Достоевского. Роман «Идиот». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Собственно, все романы Достоевского нужно признать в той или иной мере неудавшимися. Достоевский не был совершенным художником, безукоризненным, безошибочным артистом, не оставлявшим ничего недоделанного, не сделанного, плохо сделанного в своих вещах. Это признают и те, кто на первый план выдвигают идейную грандиозность Достоевского, но не забывают о том, что имеет дело с художником. Таков, например, Бердяев. И за это же охотно цепляются пристрастные критики из эстетствующих, к числу которых следует отнести Набокова. Его перфекционистский снобизм с избытком мотивировался видимыми недостатками русского гения, бывшего в этом контексте легкой мишенью. Недостатки Достоевского бросаются в глаза. Один кажется особенно нестерпимым – смешение стилей. Из больших вещей Достоевского стилистически однородна только одна – «Преступление и наказание», но и та испорчена ненужным эпилогом, который, впрочем, легко можно не читать, хотя доброхоты выуживают оттуда адекватное описание всякого рода апокалиптических ужасов, поразивших человечество уже после Достоевского. Но возьмем, к примеру, «Бесы». Разве вам не кажется лишним один персонаж романа, причем по авторскому замыслу главный, а именно Ставрогин? Ставрогин с Марией Лебяткиной и Старцем Тихоном – это уже какой-то другой роман, стилистически и жанрово совершенно не совпадающий с изящным, несмотря ни на что, веселым текстом, ведущимся от лица хроникера. Степан Трофимович Верховенский и Ставрогин кажутся принадлежащими не только разным романам, но и разным антропологическим измерениям. Вообще, человек ли Ставрогин? Нужно сделать над собой немалые усилия, чтобы проникнуть в необходимость Ставрогина, понять, что он действительно главный, что из него все исходит. Тут даже надо идти, может быть, дальше, чем хотел сам автор. Но для этого необходимо абстрагироваться от художественного плана вещи, забыть про художество, про эстетику. Эстетически Ставрогина и губернатора Лембке не примирить. Но эстетическое примирение, по-другому гармония, не были ни способностью, ни целью Достоевского. Он много раз жаловался на условия своей работы, на безденежье, на необходимость торопиться, писать к сроку, о невозможности не спеша просмотреть рукопись сначала до конца, и этим объяснял самому ясные художественные свои промахи. Но кажется, что не будь необходимости торопиться, Достоевский вообще бы не написал ничего. Некая горячка, нетерпение, захлебывающаяся суетливость, истерическая взвинченность – конститутивные черты Достоевского. Самая суть его несовершенного и мощного художества. Он не ребусы и не шахматные задачи сочинял, по-другому поэмы и проблемы, а боролся с некими ангелами. Романа Достоевского спасает одно авторское свойство, которое не заменить никакими тонкими приемами выработанного мастерства – гениальность. Набоков, критикующий Достоевского, напоминает французов классицистического века, считавших Шекспира варваром. Гениальность же высказывается как в неких дивертисментах, вроде поэмы о великом инквизиторе, так и в масштабности его героев. В «Братьях Карамазовых» все гиганты, включая Смердякова. Или взять Раскольникова. Он, конечно, не Наполеон, потому что русский, но по-русски он Иван Грозный. Роман можно переименовать не «Преступление и наказание», а «Тирания и покаяние». А то, что русская власть умеет не только казнить, но и каяться, нужно ли напоминать нам, свидетелям грандиозного, нет, не шоу, а «Марлите» под названием «Гласность и перестройка». И вот среди этих глыб есть одна, из которой воятель так и не сумел ничего толком высечь. Идиот, конечно. Мышкин не получился, Христа из него не вышло, как задумывалось. И не потому, что он недостаточно хорош, а потому, что, страшно сказать, недостаточно плох. Ошибка Достоевского задним числом довольно понятна. Он не догадался, точнее не решился слить Мышкина и Рогожина в одном лице, в едином персонаже, и не вышло крупного героя. А без этого какой Достоевский? Назовут Настасью Филипповну, но это вполне картонная фигура из авторских штампов. Женщина-вамп, оказывающаяся страдалицей. Тот самый прием обратного общего места, который Тургенев считал главным приемом Достоевского, и не одобрял. Женщина у Достоевского по определению не может быть главной героиней, нести на себе действия и репрезентировать философему. Женщина у него всегда подставная фигура. Женщины не могли удастся Достоевскому по одной причине. Их изображение требует реализма, а он реалистом не был. Если ты выводишь проститутку, так дай проститутку, а не Сонечку Мармеладову. Если дорогую содержанку, так дай Флоберову капитаншу из «Сентиментального воспитания». А чем занимается его Настасья Филипповна? Читает «Мадам Бавари». Это напоминает анекдот советских лет. Советская проститутка выше американской, потому что американская проститутка – это только проститутка, а советская еще работает и учится. Или Сомерсета Моэма, сказавшего: «Если женщина легкого поведения хочет преуспеть, она должна обладать здравым смыслом и покладистым характером». Существуют, конечно, попытки дать метафизический концепт в образе женщины. Например, «Александрийский квартет» Лоренса Дорелла, героиня которого, как выяснилось, гностическая София. Но читать это так же невозможно, как Гессе. Хотя Дорелл, конечно, больше похож на писателя. У него есть язык. Это книги для Аверинцева, за которым из снобизма тянулся интеллигент-середнячок. Слов нет. В «Идиоте» очень эффектная первая часть, то есть первая четверть романа. Это готовый спектакль. Ставь хоть на сцене, хоть на экране. Так и было однажды. Фильм Пырьева, который очень и очень неплох. Это подносилось как первая серия. Стало быть, ожидались дальнейшие, но их не последовало. Вместо «Идиота» Пырьев стал делать «Братьев Карамазовых». И если и там не успел, то по другой причине умер. Но «Идиота» он просто не мог закончить. После первой части материала для представления там нет. И прежде всего исчезает главный герой после столь эффектной заявки на инкарнацию Христа в первой части. И где-то его Настасья Филипповна видела, известно где, на иконах. И осла-то он с эмфазой поминает, бегство в Египет, въезд в Иерусалим. И детишек-то он в Швейцарии любит, впустите детей. И Мари, швейцарскую Магдалину, презрел. Интересно, что Настасья Филипповна из дальнейшего романа по существу исчезает. Ее нет, никакого действия вокруг нее не происходит. Автор не знает, что с ней делать. И вот он вводит мотив соперничества двух женщин из-за героя, заставляет Аглаю предъявить на него свою претензию. И получается смешно. Мистерия обращается водевилем. При этом французский водевиль не становится русской трагедией, если предмет этого соперничества ни на мужа, ни на любовника никак не похож. Делается как раз смешнее. Нельзя христоподобную фигуру делать центром и мотивировкой женских контроверс. Вспоминается Толстой, сказавший в мемуарах Горького: «Приди, Христос, в деревню, и его девки засмеют». Достоевский не знает, что ему делать со своим Христом, чтобы его девки не засмеяли. «Да Аглая и смеется», — подсказала художественное чутье. Не женись же его в самом деле, как это сделал один позднейший нобелевский лауреат, да еще дважды женил. Не сказалась ли в этом инспирация как раз Достоевского? И действительно, Мышкин в последних перипетиях романа уже действительно смешон, как в сцене с китайской вазой, так и в разговорах с Радомским. Затем следует совершенно фарсовая история с бегством из-под венца и заключение какое-то совсем уж бульварно-мелодраматическое убийство. Рогожин в его абстрактности вообще картонная фигура. Единственная интересная деталь об его отце, на старости лет ставшем скопцом. Это многообещающий удар заступа, но копать там Достоевский не решился. Не принято было в дорозановскую эпоху. Сцена после убийства, долженствующая потрясать, напоминает о хрестоматийном. Он пугает, а мне не страшно. Достоевский в роли Леонида Андреева не вовсе воодушевляющее зрелище. И еще кое-что вспоминается. Сквернейшее подражание сквернейшему Достоевскому. Гений пародирует самого себя. И как характерно, что без впечатляющего главного героя все прочие достоинства Достоевского тут же обращаются в недостатки. начинает раздражать то, что обычно у Достоевского забавляет. Все эти типовые ситуации персонажа, переходящие из вещи в вещь. Жулик Острослов в «Идиоте» Лебедев, вроде Лебяткина. Вздорная богатая барыня, обаятельный подросток, дублер-нигилист, здесь Ипполит. Самоотверженная девушка на вторых ролях. И совершенно невыносимый делается в «Идиоте» манера Достоевского намеренно запутывать простейшие ситуации, блести какие-то непонятные интриги вокруг пустяков, атмосфера какой-то мелкой сплетни, постоянные намеки на что-то заведомо читателю неизвестное. Реализма от Достоевского не ждите. Он и сам говорил о себе, что если он реалист, то в высшем смысле. Понятно в каком, платоническом. У Платона подлинным бытием обладают не эмпирические предметы, а их порождающие смысловые модели – эйдосы. В психологическом измерении эти эйдосы называют сейчас архетипами. Достоевский писал архетипами. При этом он был связан формой так называемого реалистического романа. Отсюда его художественные срывы. И если Достоевского читать все же много интереснее, чем Гесса или Дорелла, то, кажется, по одной причине. Он сохраняет жгучую актуальность, по крайней мере, для России. Достоевский в России еще не кончился, не осел, не кристаллизовался в культурных воспоминаниях. То есть, строго говоря, он еще не стал классиком, до которого никому, кроме Аверинцева, нет дела. Мне одно время показалось, что такие времена настают для России, но я, к счастью ли, ошибся. Приходится говорить о Достоевском, потому что о Гайдаре, увы, сказать больше нечего. Сюжет себя исчерпал. А начав о Достоевском, всегда наговоришь лишнего. И это его, так сказать, вина, а не говорящих о нем. Поэтому вернемся к заявленной в начале узкой теме о сравнительной неудаче романа «Идиот».
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы» о неудаче Достоевского. Роман «Идиот». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Повторим общеизвестное. Князь Мышкин – попытка дать христоподобную фигуру, или, как говорил Достоевский, положительно прекрасного человека. В материалах к роману этот персонаж не раз называется «Князь Христос». И далеко не все считали, что этот замысел не удался. Были мнения как раз обратные, причем принадлежали они людям всячески крупным. Вот что писал, к примеру, Ницше. Не прямо в «Антихристе» своем, а в предварительных к нему набросках.
«Я знаю только одного психолога, который жил в мире, где возможно христианство, где Христос может возникать ежемгновенно. Это Достоевский. Он угадал Христа, и инстинктивно он избегал прежде всего того, чтобы представлять себе этот тип со свойственной Ренану вульгарностью. А в Париже думают, что Ренан страдает излишком утонченности. Но можно ли хуже промахнуться, чем делая из Христа, который был идиотом, гения, чем облыжно выводить из Христа, который представляет собой противоположность героического чувства, героя?»
А вот что написано у Ницше в другом его сочинении «Дело Вагнера».
«Евангелие приводит нам точь-в-точь те самые физиологические типы, которые описывают романы Достоевского».
Исследователи не уверены в том, что Ницше читал «Идиота». Немецкий перевод появился в 1889 году, накануне его катастрофы. Но он мог читать, скажем, французский перевод, вышедший за 3 года до этого. И очень неслучайным кажется слово «идиот» в ницшевском тексте. Об этом слове нужно кое-что сказать в дополнение к общеизвестному смыслу. Процитирую комментарий к академическому изданию Достоевского.
«Более существенная связь заглавия с литературной традицией, восходящей к Средневековью, когда идиотом нередко называли человека не слишком образованного или вообще далекого от книжной мудрости, но наделенного идеальными чертами и глубокой духовностью. Идиот был типическим героем тогдашней литературы, которому открывались пути приобщения к высшим тайнам бытия».
По-русски сказать «юродивый». Тип этот, конечно, не был исключительно русским, но общехристианским. Достаточно назвать Франциска Ассизского. Ницше говорит о Достоевском, потому что к его времени этот тип был изжит в Европе. Но в России еще существовал, хотя бы в романах Достоевского. Он надолго сохранился в русской литературе, найдя позднее гениальную и, как мне кажется, наиболее адекватную репрезентацию в творчестве Андрея Платонова. Почему не следует считать последней истиной о Достоевском и его романе оценку Ницше, удостоверяющую высшее качество христианского продукта у Достоевского? Потому что понимание самого христианства у Ницше при всем его блеске кажется все-таки неполным. Слишком хорошо известно то, что думал Ницше о христианстве. Это мораль и религия рабов, изобретение слабых для господства над сильными. Христианство – упадок жизни, нисхождение с восходящей линии, декаданс, нигилизм. Многое тут говорить излишне, но процитирую кое-что из 16-го фрагмента «Антихриста».
«Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом. Ему удивляются как в добре, так и в зле». Противоестественная кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество должно тоже измениться. Оно делается теперь боязливым, скромным, советует душевный мир, воздержание от ненависти, осторожность, любовь к другу и врагу. Некогда божество представляло собой народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа. Теперь оно только лишь благое божество. Поистине, для богов нет иной альтернативы. Или они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, или же они есть бессилие к власти, и тогда они по необходимости делаются добрыми.
Перекличка с Достоевским поразительна в одной части. Вспомним, что говорит о боге и народе Шатов в «Бесах». Бог как атрибут народа. Естественно, что Достоевский не мог увидеть в такой трактовке полноту религии. Если это и религия, то в полном смысле языческая. Но другой вопрос. А входило ли в его глубинное понимание, в интимное чувствование христианства, представление о христианстве как религии слабых? Или по-другому, а был ли он удовлетворен своим князем Мышкиным как репрезентацией Христа? Ответ напрашивается однозначный – нет, потому что князь Мышкин не получился. У художников ведь как? У них не может быть удовлетворительного художественного результата вне уверенности в правоте делаемого, в адекватности самого замысла. Не получается тогда, когда не веришь в то, что делаешь». Материалы к роману показывают, что Достоевский не удержался на линии первоначального замысла. Замышлялось нечто другое. Возьмем такую запись из первоначальных.
«И, наконец, идиот. Прослыл идиотом от матери, ненавидящей его. Кормит семейство, а считается, что ничего не делает. У него падучие и нервные припадки. Влюблен в двоюродную сестру жениха. Тайна. Та ненавидит и презирает его хуже, чем идиота и лакея. Она, видя, что он влюблен в нее, шалит с ним от нечего делать, доводит его до бешенства. В один из этих разов он насилует миньону, зажигает дом. Страсти у идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная. Из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его, смеется над ним. Кто знает, начинает бояться».
Анализируя эту запись, исследователи говорят, что в ней заметен замысел не князя Мышкина, а скорее Ставрогина. Мы знаем, что в конце концов Достоевский к этому замыслу и вернулся. Христос у Достоевского – это Ставрогин, это демонизированный Христос. В этом представлении о божестве сказался не то, что точный художественный инстинкт Достоевского. Сказать так было бы сказать наименьшее, но дало результат погружения в самые глубины бытия, к первоисточникам нуменозного. Последнее слово выводит нас к Юнгу. Это его термин «нуменозное», что значит «священное», «божественное». Нужно вспомнить даваемую им, Юнгом, трактовку Христа. Христос у Юнга – символическая репрезентация архетипа самости. Самость – это целостность, владение полнотой душевных сил, цель всякого индивидуального развития, которое, однако, мало кто достигает. Можно еще вспомнить древнее алхимическое понятие «микрокосм» – человек как репрезентация бытия во всей его тотальности, то есть совершенный человек. Вот тут и возникает некий онтологический конфликт, ибо полнота сил – целостность не синонимична, не тождественна совершенству. Этот конфликт выражен в символике креста. Иисус – это совершенный человек, который распят. Распятие означает интеграцию зла в полноте бытия. Начало зла конституируется в моменте нисхождения Бога, во встрече человека с божественным, нуменосным. У французского философа Жоржа Батая мы встречаемся с еще более сильной формулой. Встреча со злом и есть встреча с Богом. Боговоплощение есть конституирование зла. И еще проще, если все это можно назвать простым. Бог – единство добра и зла. Зло, следовательно, онтологично, оно входит в состав бытия, а не является, как это пытались доказать христианские богословы, минусом бытия, простым его отсутствием. Эта концепция получила название «privatio boni». Юнг в работе «Ион» показал, что настроиться на элементарной логической ошибке, называемой «уменьшение основания», когда в основу аргументации кладется тезис, в свою очередь требующий доказательства. Таким недоказанным тезисом в концепции «privatio boni» было представление о единстве бытия и добра. В свете сказанного можно увидеть и понять еще один оттенок слова «идиот». Его греческий корень «идио» означает что-то вроде вот этой юнговской самости, исключительная отнесенность к себе, универсальную конкретность. Вспомните слово «идиома», то есть нечто непереводимое на другой язык, существующее само по себе. Сейчас в литературоведении моден термин «персональная идиома». Это значит стиль, индивидуальная манера того или иного писателя. Слово «идиот» указывает в том же направлении. Ницше, филолог-классик, конечно, помнил все эти корни, когда говорил о Христе выше приведенные слова. И получается, что это не столько ругательство, сколько указание на достоинство. Язык умнее тех, кто им пользуется. Что касается Достоевского, то его роман о Христе, роман с Христом, отнюдь не закончился на «Князе Мышкине». Впереди были бесы, впереди был Ставрогин, в котором Достоевский решился, наконец, слить Мышкина с Рогожиным.
Неудачи Достоевского. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Режиссер в Праге Лина Ширяева, редактор и ведущий «Поверх барьеров» Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полная надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и кагонским, и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска. нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».